Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здоровый разговор.
Здравствуйте, друзья. Это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. И сегодня в студии «Комсомольской правды» директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников. Здравствуйте, Владислав.
Добрый день.
Я вас позвала, чтобы поговорить с вами о мифах, которые окутывают ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение. У нас с этим вообще все сложно, поэтому пойдем прямо по пунктам. Итак, миф номер один. Экстракорпоральное оплодотворение вызывает нарушения в развитии плода.
Нет, это не так. Я бы даже сказал наоборот, потому что когда зачатие происходит естественным путем, то здесь, в общем-то, сама природа, само провидение, что называется, делает так, как получится. Вот какой-то сперматозоид, неизвестно какой, из массы, да, достиг яйцеклетки. Что это был за сперматозоид? Самый ли он был лучший, самый ли он был подвижный? Неизвестно. Как будет развиваться дальше? Как произойдет оплодотворение этой яйцеклетки? Как создаться эмбрион? Как он будет развиваться? Никто не знает. А когда мы делаем ЭКО, это все делается под контролем специалиста, в пробирке, под микроскопом. И специалист видит, какой именно сперматозоид взять, какой самый лучший, самый подвижный, как его внедрить в яйцеклетку и как потом развивать этот эмбрион, который в инкубаторе растет до 5-дневного срока под наблюдением.
Слушайте, а я думала, что только яйцеклетки отбирают, а сперматозоидов как натравляют, что ли, на них огромное количество, а тут их еще выбирают.
Да, безусловно.
Смотри, потому как в армию, смотря какие войска попадешь.
Делается всегда спермограмма обязательно, чтобы определить, насколько сперматозоиды живучи, насколько они не имеют никаких деструктивных изменений.
Вот мужики всегда ее боятся, спермограмму. Вы скажите им, пожалуйста.
От них ничего не требуется, то есть...
В смысле, от них
требуется немножко в закрытой специальной комнате расслабиться, отдохнуть
и, так сказать, и
получить небольшое удовольствие, скажем
так. То есть
так.
Они не должны бояться ничего страшного и ничего сверхъестественного не потребует.
Абсолютно,
от мужчины,
потому что потом эту сперму забирает врач и уже с ней работает.
А то бывает, знаете, так, не отдам мое. Да, хорошо, миф номер два. При ЭКО меняется генотип. Многие убеждены, что при оплодотворении в лабораторных условиях нарушается закладка генетического материала зародыша. И если оплодотворение происходит без участия тела родителей, да, значит, наследование генома родителей ребенка нарушается.
Это тоже неправда, потому что никакие части тела человека не несут вот эту вот генетический материал, вернее несут, но они не несут половую функцию. Да? Вся генетика человека сконцентрирована в двух малюсеньких кусочках нашего, так сказать, тела. Это яйцеклетка и сперматозоид. Они полностью содержат весь набор генетический двух людей.
То есть им не важно, где находиться, в пробирке или внутри человеческого тела, ничего от этого не поменяется.
Абсолютно не меняется
ничего. Отличный ход, друзья. Вот оно, счастье в шалаше, пожалуйста. Неважно, где там, внутри или снаружи. Хорошо. Третий миф. Из-за ЭКО физический потенциал и интеллект будущего ребенка ниже, чем у других. Но тут есть какая-то логическая подоплека. Смотрите, как говорится в пословице, без труда не вытянешь рыбку из пруда. Да, тут, получается, родители вообще не напрягались, ничего не делали, так взгляд со стороны обывательский, и все как-то получилось. Ну, какой же там выйдет богатырь, если мальчишка? Слабак будет.
Нет, на самом деле некоторое напряжение есть, в частности, у женщины, потому что у нее же забирается созревшая яйцеклетка. То есть, если в природе как раз вот ничего не надо делать, надо, что называется, расслабиться и получать удовольствие, то здесь, наоборот, нужна определенная операция. Это действительно операция, которая проходит под анестезией, когда у женщины забирается ее созревшая яйцеклетка, и уже потом с ней проходят вот эти манипуляции ЭКО. Нет, я вам скажу так. Когда делается еще и PGD-тест, что это означает? Это определение качества эмбриона на стадии его создания.
Подождите, это какая стадия? Ну вот оплодотворение произошло.
Оплодотворение произошло.
Все поместили в пробирку.
В инкубатор.
Ну, в инкубатор,
до 5-дневного срока выращивается этот эмбрион. И вот в этот промежуток времени от этого эмбриона отщепляется маленький кусочек, то есть,
Господи,
маленькая
помилуй.
Циклетка. Это ничего страшного нет, потому что это еще абсолютно, если вы посмотрите под микроскопом, это просто некая субстанция, в которой только клетки.
Это даже плодом еще не
называют. Это плодом невозможно назвать.
Мужчина-звукорежиссер уже в обмороке валяется за стеклом.
Поэтому и когда мы отщепляем и делаем анализ на все вот эти вот заболевания, передающиеся генетическим путем, на все возможные отклонения, и видим, что этот эмбрион качественный, и его переносят именно женщины, то ребенок, который потом родится, как раз будет, наоборот, более сильный, чем другие его, так сказать, сверстники.
Владислав, но вот именно сейчас, вот после этого вашего высказывания, на ум приходит этическая проблема. Такой уже не естественный, а неестественный отбор, получается, на который имеют право те, кто идет на экстракорпоральное оплодотворение. Что вы об этом думаете?
Я вам скажу так. Статистика, к сожалению, очень печально во всем мире, в том числе, как говорят, очень плодовитые там вот африканские страны, на самом деле там тоже есть проблемы. Вот я скажу про нашу страну, потому что я член РАРЧ, это Российская ассоциация репродукции человека, которая ведет вот эту всю статистику. Могу сказать так, примерно 15-18% граждан России бесплодны.
15-18.
То есть естественным путем они не смогут никогда зачать ребенка. Соответственно, и эта статистика ухудшается. Каждый год
из-за чего
хуже
она
и хуже.
Ухудшается?
Здесь совокупность причин. Это и питание неправильное, в частности, всякими генномодифицированными продуктами, всякими с быстрым питанием и так далее.
Не, ну быстрым понятно, но вот генномодифицированные, ну что, они же не встраиваются в наш геном.
Да, они не встраиваются, но окончательно полностью их влияние на человеческий организм до сих пор не исследовано.
Не изучено, это я согласна, да.
Плюс стресс, в котором мы живем постоянно.
О, точно.
И вот мы утром проснулись, мы уже в стрессе в каком-то.
Да, будильник испугался сегодня.
Совершенно верно. Да. Второе, третье, это какие-то половые инфекции незначительные, которые молодежь очень часто переносит, что называется, на ногах нелеченные.
И вот это все в совокупности ведет к
беспокойству. Все в совокупности.
Хорошо, а
так.
Если тогда так, чтобы у нас... Слушатели, вы меня простите сейчас за некий цинизм, но того требует беседа, и я на себя беру огонь, как всегда. Владислав, а может быть, пусть все тогда на ЭКО идут, тогда и детей больных не будет. И это же наши родные дети, так или иначе.
А я могу сказать так, что, помяните, что называется мое слово, через 50 лет все цивилизованные страны мира перейдут фактически на размножение с помощью ЭКО. То есть если мы захотим иметь здоровых детей, подчеркиваю, здоровых детей, мы будем делать ЭКО.
Ну, тут перенаселение планеты, конечно, выходит на второй план или уже на первый. Ладно, видите, тут на самом деле конфликт интересов со всех сторон. Я вам экологическую катастрофу сюда присовокупила. Глагол, как у нас вписывается в беседу, согласитесь. Я к чему еще клоню? А вот скажите мне, пожалуйста, ведь после того, как проведена процедура ЭКО, и, допустим, она проведена удачно, мама начинает вынашивать будущего ребенка, но и в этом же процессе могут случиться какие-то проблемы, что ребенок может быть не совсем здоров, гипотетически, да? Тогда о каком же здоровом поколении может идти речь?
Ну, во-первых, с помощью ЭКО и вот этого теста PGD мы сразу отсекаем все возможные болезни уже на стадии создания эмбриона, на стадии его развития.
Нет, я имею в виду случай, когда мама ведет нездоровый образ жизни,
безусловно.
Заболела там диабетом.
Да, там корью,
да,
если она не делала
да.
прививки. Сейчас это тоже вот эта
актуально.
Глупость, да, что отказ от прививок. Я ни в коем случае этого нельзя
вот
делать.
Вот говорите.
Надо прививаться, особенно от серьезных болезней. Mm-hmm. Вот. Да, если, конечно, у женщины неправильный образ жизни при вынашивании, да, какие-то заболевания, вот нет прививки от кори и что-то еще, безусловно, да, может родиться, так сказать, ребенок с какими-то патологиями. Но такое бывает реже, потому что ЭКО все-таки процедура сложная, к ней готовятся, к ней идут, и если она делается в коммерческой клинике, то она еще и дорогая достаточно. Поэтому я не думаю, что женщина после этого будет вот антисоциальный
образ. Да, это логично. Но вот вы, кстати, сказали про то, что вы упомянули слово операция и, в принципе, сама процедура и так далее, и так далее. У всех возникает вопрос, это больно?
Нет, это не больно, поскольку это делается под анестезией, делается с помощью специальной иглы, очень тонкой, которая вводится в полость матки и под, опять-таки, с помощью УЗИ, с помощью приборов врач забирает созревшую яйцеклетку. Угу. Женщина при этом ничего не чувствует. После этой процедуры она минут 40 лежит, так сказать, в горизонтальном...
Приходит в себя.
Приходит в себя, лежит в горизонтальном положении. Никаких, так сказать, осложнений при этом, в общем-то, никогда не наблюдает.
Про осложнения и не только про прочие мифы об экстракорпоральном оплодотворении поговорим в следующей части «Здорового разговора». У нас в студии директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников.
Здоровый разговор. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Здоровый разговор.
Возвращаемся в эфир. Это «Здоровый разговор». Меня зовут Мария Баченина. В студии директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников. Владислав, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обсуждаем с Владиславом мифы вокруг ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение. Так, мужчинам сейчас даю установку не выключаться, потому что вы, наши слушатели, здравые, здравые люди. И в нашей стране максимальное количество мифов вокруг экстракорпорального оплодотворения. И мужчины в этом принимают непосредственное участие. Я не про мифы, а про то, когда семья решается на ЭКО. И вот дальше идем по мифам. Итак, закончили на том, что физический потенциал и интеллект будущего ребенка не будет ниже, чем у других. И еще вот о чем я хочу спросить. Есть миф такой странный, что дети, которые рождены с помощью ЭКО, не способны к естественному зачатию. Слышали, ну, да?
Я вам сразу его опровергну. Дело в том, что мы знаем вот даже первых детей, которые рождены были в пробирке, в Великобритании это была Луиза Браун, в 78-м году. А в Российской Федерации это была Алена Донцова в 86-м году. Обе эти женщины забеременели естественным путем, родили здоровых детей, которым уже прилично лет, так сказать, там уже они взрослые стали, которые, в свою очередь, тоже совершенно нормально с точки зрения репродукции. Им не надо пользоваться.
Это люди как люди, как и все мы.
Абсолютно как люди.
Окей, тогда возвращаемся к маме, к ее функции. Может ли ЭКО нанести вред организму женщины и плода? Ну, про плод мы уже поняли, что отбираются лучшие из лучших, женская яйцеклетка и мужской сперматозоид. А вот все-таки вред организму у женщины?
Само ЭКО ни в коем случае не может нанести, потому что оно делается вне организма женщины. Единственное, можно сказать о том, что когда женщину стимулируют специальными препаратами с целью того, чтобы получить как можно больше яйцеклеток, вот это в определенном возрасте может вызвать некоторые сбои в организме.
Я вам, Владислав, разрешаю, скажите, в каком?
Ну, я бы так сказал, после 35 лет уже могут возникнуть какие-то осложнения.
Хочется воскликнуть: бабаньки, сос.
Но если делать это все в естественном цикле, да, то есть не давать гормональные препараты с целью как можно больше получить яйцеклеток, а получить вот одну яйцеклетку, как она природой делается, да, то тогда никакого осложнения в организме не будет.
Окей, ну мы не будем фармакологическими методами вмешиваться, тогда понятно. Хорошо, тогда здесь самое время поспрашивать у вас, какие у ЭКО есть противопоказания?
Показания. Ну, противопоказания, наверное, только те, что невозможность вынашивания женщины, собственно, вот этого собственного ребенка.
Ну, тогда, может быть, это ЭКО, а потом суррогатное материнство.
Да, тогда как раз вот это идет сразу ведет к суррогатному материнству.
Суррогатное материнство, ее гены встраиваются в цепочку?
Ни в коем случае, потому что уже эмбрион создан из биологического материала
родителей. Генетически модифицированная селедка встраивается в меня, вы сами сказали, не изучен до конца, а суррогатная мать не может повлиять на моего...
Нет, потому что даже кровеносная система матери и ребенка изолирована.
Но все равно же ему поступают в питательные вещества
через плацентарный барьер.
Хорошо, а побочные эффекты?
Я бы не сказал ни о каких побочных
нету
эффектах.
Нету побочки, да?
Нет.
Хорошо, ну вот кроме того, когда стимулируют к выработке яйцеклеток,
верно.
Да? Хорошо, а скажите мне, пожалуйста, чем старше женщина, тем меньше вероятность забеременеть при ЭКО?
Да. Это
тоже
так
же, как при естественном.
Да, ну, несколько другая, так сказать, другая корреляция, но, в принципе, да, чем старше женщина, тем меньше процент беременности удачных.
И получается, что ЭКО невозможно в любом возрасте или возможно?
Ну, это все зависит от индивидуальных особенностей человека. Мы знаем с вами случаи, например, в Индии женщина, вот, по-моему, в 74 года родила ребенка с помощью ЭКО, конечно. В 74 года. Так что, в принципе, нет ничего невозможного.
74, мама дорогая, она что, она спортсменка?
Не знаю, может быть, какие-то природные ее качества.
Нет, ну нет, это понятно, это хорошо. И следующий миф, друзья, на ваш суд. Экстракорпоральное оплодотворение вызывает внематочную беременность.
Нет, это тоже не так, потому что при экстракорпоральном оплодотворении, когда создан эмбрион, то его врач под наблюдением с аппаратом УЗИ помещает в полость матки сам врач. Угу. Закрепляет его вот этими ворсинками.
Вот, кстати, про закрепление. Потому что природа все это делает постепенно. И женщина даже чувствует этот момент прикрепления после того, как болтанка закончилась на подлодке. Да? Женщины чувствуют, повышается температура и так далее, и так далее. Действительно, есть эти ощущения, особенно у опытных мам. Но, а тут врач как-то сам, а вдруг он прикрепит как-то не так? Это же не новогоднюю игрушку на елку повесить.
Нет, ну врач-то, конечно, опытный, он знает, куда и как
что,
прикрепить.
Клей медицинский или что?
Нет, дело в том, что женщине даются некоторые препараты с целью того, чтобы эти ворсинки выросли подлиннее и погуще.
Обманули организм.
Чуть-чуть, ну, мы его чуть-чуть не то что обманом, а корректируем, скажем так.
Я не против, я просто должна
и,
обозначать.
И опять-таки
это.
Помещается эмбрион туда, куда нужно, и, естественно, он закрепляется и растет.
Вот по поводу не вынашивание. Немножко вернусь к суррогатному материнству. Вынашивание или не вынашивание, то есть способность или неспособность, выясняется до момента ЭКО, проведения ЭКО, чтобы не было такое, знаете, пройти через все это, а потом бах, и неспособность выносить.
Нет, конечно, до.
Это можно, да, проверить?
Безусловно. Собственно, рекомендации и стандарты Всемирной организации здравоохранения, которым прислуживается тоже и российская медицина, они таковы. Если пара живет половой жизнью год, не предохраняясь, и у них за год не наступает беременность, то это уже показание для того, чтобы обследоваться и сделать, видимо, ЭКО.
Хорошо, сами захотели, чтобы я задала этот вопрос. Вот вы сказали, когда ЭКО необходимо, только что, да? Если за год пара, которая, в принципе, не против, не беременеет. А вот скажите, пожалуйста, входит ли ЭКО в ОМС в нашей стране? Обязательно медицинское страхование.
Да, не так давно это включили в ОМС. То есть возможно сделать ЭКО бесплатно. Правда, это не совсем просто, скажу сразу. То есть нужно пройти определенный обследование женщине, нужно пройти комиссию и нужно попасть в квоты, которые выделяются по регионам. Но если все это, так сказать, сделать, то можно получить бесплатную процедуру.
Да, но подождать придется.
Придется подождать какое-то время, может быть, полгода, может быть, год.
Да, то есть тут нужно учитывать еще и возраст женщины. Хорошо, а в любом случае, ну, то есть, получается, в каких случаях ЭКО бесплатно не сделают? Когда женщина по собственной прихоти хочет ЭКО, или у нас это запрещено законом?
Нет, у нас не запрещено законом. То есть, если женщина, так сказать, не хочет сама беременеть, и у нее есть какие-то хотя бы малейшие показания к этому, да, то, в принципе, она может обратиться в любую клинику коммерческую и сделать эту процедуру.
Сколько стоит?
В разных клиниках по-разному, но скажу от и до. Где-то от 90 тысяч до 150.
Понятно. Скажите, Владислав, вот мы знаем, что наша прекрасная Алла Борисовна заморозила когда-то яйцеклетки, и теперь у нее двое прекрасных детей. Дай бог всем здоровья, всей семье и детям. А может ли мужчина заморозить свою сперму?
Я считаю, что, безусловно, может. Эта процедура, опять-таки, совершенно простая. То есть сперма хранится в специальном дюаре с жидким азотом совершенно без изменений 600 лет.
Так, спустя 600 лет, допустим, приходит некая женщина, ну, я иронизирую, конечно, про 6 веков, тем не менее, вот этого мужчины уже нет, а я хочу от него ребенка. Ну, мало ли, не буду сейчас сочинять, да, вдруг там какие-то обстоятельства. Вот в этом случае ЭКО возможно?
Да, в этом случае ЭКО возможно, нужно просто правильно оформить бумаги, когда вы замораживаете сперму. То есть нужно специально оформить, кому вы ее завещаете, кто может ею воспользоваться.
Биологический материал тоже попадает под завещание.
Да, безусловно.
Хорошо, а вообще вот заморозка, что яйцеклеток, что сперматозоидов, это безопасно? Они качество не теряют?
Вот по данным как раз организации RARCH и ESHRE, то есть это еще международная организация репродукции человека, как раз наоборот, заморозка и яйцеклеток, и спермы, наоборот, повышает качество эмбриона, как ни странно.
То есть, когда это мы... они как-то уже успели
да,
изучить?
Да, это уже идет, так сказать, статистика.
Есть, а
потому что, возможно же, ЭКО в естественных условиях, то есть ничего не замораживается.
Конечно,
у женщины получили яйцеклетку,
всё,
мужчина в соседней комнате
сдал
сперму, да. Свежий сперму оплодотворили, получили эмбрион.
Так вот. Даже не свежемороженое.
Да, совершенно верно. Так вот, оказалось, что когда мы все это сначала заморозили, а потом разморозили и получили эмбрион, то они более жизнеспособны и более, так сказать, приживается, чем в естественном.
Согласитесь, нелогично как-то с точки зрения
пока
природы.
Пока есть догадки, почему это происходит, но точно невозможно сказать.
Интересно как. Ладно, следующий миф хочу вам озвучить. ЭКО все равно, что суррогатное материнство. Это мы говорили, да, как раз спросила про ген суррогатной матери. Ничего там не вмешивается, и вы отдельно, и ЭКО, это ваш только ребенок. Хорошо, тогда при экстракорпоральном оплодотворении могут перепутать эмбрионы. Вот это страх божий. Детей в роддоме, эмбрионы. А если заморозят там через 20 лет, вы точно мою яйцеклетку взяли? А какие вообще доказательства? Да?
Ну, теоретически, конечно, перепутать могут все.
Да.
Такое, правда, случается крайне редко. То есть мы знаем буквально считанные единицы случаев, когда такое было.
А как это выяснилось? На генетическом тесте?
Да, совершенно верно. Если вы хотите полностью убедиться, что это ваш, так сказать, ребенок, делается простой совершенно генетический тест.
На каком этапе? Когда он уже родился и подрос?
Это можно сделать еще на этапе эмбриона.
А-а-а. Вот ведь обидно будет, да?
То есть до переноса эмбриона, вот когда мы делаем тест PGD, мы исследуем генетику этого эмбриона, можно сделать генетический анализ и определить, ваш это эмбрион или нет.
Я вас прерву, потому что в следующей части обязательно хочу поподробнее расспросить директора Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников в студии «Комсомольской правды». Не отключайтесь, мы продолжим.
Здоровый разговор.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.
Здоровый разговор.
снова здравствуйте, как говорится. Да, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина, а в студии директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников. Мы обсуждаем с ним мифы об ЭКО, ну и параллельно, конечно же, разнообразные вопросы. Итак, остановились на том, что теоретически могут перепутать, но если у вас есть такой страх, то на этапе эмбриона вы можете сделать генетический тест. А вот тогда, допустим, делают генетический тест, выясняется, что перепутанка, да? И что, деньги возвращают? Это ошибка медцентра?
Ну да, безусловно, это ошибка медцентра, потому что на самом деле все это хранится в специальных пробирках. Пробирки все зашифрованы кодами. Угу. Эти коды хранятся в компьютерах. То есть мы всегда можем идентифицировать. Если неправильно нанесли код, конечно, или там, я не знаю, пробирку куда-то там разбили, засунули, такое теоретически возможно. Но это, повторяю, это настолько крайне редкая ситуация.
Ну, я понимаю, из ряда вон. Но страхи, я думаю, крайне частые. Ну? А вот смотрите, знаете, такие есть шарлатаны косметологического плана, которые... Мы хотим все женщины красоты, они нас берут и уродуют. И вот на этом примере я хочу задать вопрос. Есть ли шарлатаны по линии ЭКО? Как выбрать специалиста? Чего бояться, чтобы тебя не покалечили...
Ну, покалечить тут трудно, тут может быть шарлатанство в каком плане? В том, что делается процедура, а на беременность не наступает. Деньги платятся. Делается вторая процедура, беременность не наступает, деньги платятся. Делается третья процедура, беременность не наступает, а деньги опять платятся. Деньги не маленькие, как я уже сказал, там в районе 100 тысяч рублей и больше. Да? Шарлатанство может быть в том плане, что... Некачественные препараты использовались, просроченные
какие-то. Вот как мне это выяснить?
Только, видимо, отзывы о клиниках, смотреть, что за клиника, смотреть, так сказать, в интернете, рейтинги и так далее.
Ну, давайте поговорим тогда о успешном ЭКО или неуспешном, потому что средний процент наступления беременности в результате ЭКО, насколько я выяснила, 35-40%. Меньше половины.
Сейчас чуть повыше.
Повыше. Вот, кстати, интересно, а за счет чего сейчас вдруг улучшилось?
Техника улучшается, микроскоп улучшается, препараты, инкубаторы, которые выращивают эти эмбрионы, все это, так сказать, совершенствуется. И поэтому...
То есть здесь наука не стоит на месте?
Нет, нет, развивается очень быстрыми темпами.
Хорошо, но все-таки почему происходит в половине случаев, а в половине нет?
Ну, дело в том, что в естественных условиях беременность тоже же наступает не сразу после, с первого же полового акта женщина, так сказать, забеременела. Такое тоже случается крайне редко.
Ну, у некоторых...
Ну, бывает, но если мы посмотрим статистику, там процент еще гораздо ниже. Видимо, это просто идет какой-то вот естественный отбор, естественный отсев.
Так же, как с обычной беременностью,
да,
с естественной.
Да, совершенно верно.
Понятно. А то ведь многие грустят, и вот, ну, на самом деле это достаточно страшно, потому что разочарование наступает, и мотивация падает. А мне кажется, все так, как у нас из головы идет, все хуже и хуже, и меньше шансов остается.
Но врач всегда ориентирует женщину при первой же консультации на то, что, возможно, потребуется 2 или 3 попытки.
Угу.
То есть она готова уже.
Ну, да, просто сколько, допустим, были у вас примеры, 9 попыток и 10-я только успешная?
Были. Редко, но бывают. Это в основном связано либо с плохой наследственностью, то есть очень низкого качества яйцеклетки и сперма. И, как правило, это возрастные клиенты.
А, кстати, в период менопаузы работает ЭКО?
Нет, потому что невозможно будет получить яйцеклетку.
Угу. То есть, ну, даже если там совсем ничего не осталось, да, если что-то осталось, то...
Если что-то осталось, то да, безусловно.
Ясно. А вот голливудские звезды, смотрим на них, красивые, модные, но такое ощущение, что переболели всеми болезнями, у всех поголовно ЭКО, как бы сами вроде не могут, и у всех двойня. И тут подозрение возникает, то ли они... как это же про женщин-то сказать поприличнее? Ну, в общем, не могут зачать ребенка или сразу хотят двоих, чтобы отстреляться, как говорится. Что вы про это все думаете?
Нет, дело в том, что ЭКО, он очень часто дает двойню, поскольку есть, опять-таки, стандарт и Всемирной организации здравоохранения, и Российской гинекологической ассоциации репродукции человека, который говорит о том, что нужно переносить 2 эмбриона.
Угу.
Потому что это повышает сразу вероятность беременности. Но эти же 2 эмбриона могут развиться в двойню. Отсюда и при ЭКО частый, так сказать, показатель рождения двойни. Примерно процентов 40, наверное.
А почему я прочитала, что грамотные репродуктологи рекомендуют переносить только один эмбрион? Есть такое?
Нет. Стандарты как раз говорят о двух эмбрионах. Просто один эмбрион переносится тогда, когда родители хотят только одного ребенка, настаивают на этом, и эмбрион высокого качества. Хотя мы знаем, что в природе, и у нас были такие случаи, когда этот один эмбрион тоже разделялся, и тоже получалось двойня.
Вот, кстати, а здесь генетика играет свою роль, когда у мамы или у папы в роду есть двойня?
Да, играет роль и генетика здесь.
То есть не только механика, но и электроника.
Такое крайне редко случается, когда один эмбрион разделяется, но у нас были такие случаи.
Крайне случается, когда один эмбрион при ЭКО
разделяется. При ЭКО, совершенно верно.
Да, природа шутница еще та. А ограничений в количестве ЭКО есть или нет?
Ну, в принципе, законодательно нет таких ограничений. Они исключительно из врачебной целесообразности. То есть врач смотрит состояние здоровья. Если женщина, так сказать, возможно это сделать, то, безусловно, можно сделать 2, 3, 5 и 10 даже.
А одинокая женщина может пройти процедуру?
Да, у нас в законодательстве это предусмотрено.
Ну, то есть это я могу взять в банке сперму, то есть неизвестно.
У нас есть тоже в законодательстве два вида донорства. Может быть, анонимное донорство, тогда вы идете в клинику, в банке спермы, выбираете сперму просто по фенотипическому описанию. То есть рост человека, вес человека, цвет глаз, цвет волос и раса. Вот вам скажут эти данные, вы можете сказать, что...
С расы хоть нормально, пошли навстречу.
Вот это вот мне подходит.
Я не расист, но хотелось бы узнать, да?
И есть индивидуальное донорство, когда вы взяли за руку знакомого мужчину, привели в клинику и сказали, что вы хотите, вот, чтобы его использовали материал как донорский.
Ну,
такое
понятно.
Тоже возможно.
Главное, чтобы он согласился.
Да.
Если бы вас так били. Помните анекдот? Это шутка, ребят. Но просто про эти вещи нужно как-то говорить, улыбаясь. В хорошем понимании этого слова. Поймите и меня правильно. А правда ли, что между ЭКО и кесаревым сечением есть взаимосвязь?
Нет. Взаимосвязи нет. Просто кесарево сечение делается тогда, когда, опять-таки, оно по медицинским показаниям возможно. Оно делается чаще при ЭКО. Почему? Потому что к ЭКО прибегают женщины все-таки более зрелого возраста. Угу. Совсем вот молодые стараются естественным путем как-то зачать ребенка. И, соответственно, если уже взрослый, возможно, осложнения при родах. Поэтому, чтобы исключить эти осложнения и для женщины, и для плода, так сказать, для ребенка, да, делают кесарево сечение. Тем более они сейчас настолько, так сказать, шов незаметный, косметический, все это отработано, несложно, поэтому, в общем-то, это часто применяется.
А, то есть нету такого, что если у тебя ЭКО, то обязательно будет кесарево?
Нет, нет, такой закономерности нет.
Хорошо. А что такое короткий протокол ЭКО?
Короткий протокол – это когда все происходит без замораживания, то есть все происходит в естественных условиях, и эмбрион не выращивается до 5-дневного срока в инкубаторе. А вот то, что получилось в пробирке, сразу переносится женщине.
А в чем плюсы и минусы вот этого короткого протокола?
Плюсы и минусы тоже статистически все зависит от, опять-таки, каждого отдельного случая. То есть надо смотреть на качество этих вот эмбриона.
А как он их увидит? А, при отборе.
При
отборе,
да. Посмотреть на качество яйцеклетки, спермограмму, да. Посмотреть состояние здоровья женщины, насколько у нее, так сказать, вот эти вот ворсинки развиты, да. Насколько все, так сказать, готово к беременности. Если все готово, можно сделать короткий протокол.
То есть тут все зависит от твоего состояния. Родитель,
да.
Веди здоровый образ жизни. Он дешевле короткий протокол?
Да, он подешевле будет. Потому что не нужно ничего замораживать, не нужно выращивать.
Понятно. Хорошо, у нас остается немного времени. Тогда вот резюмируйте, пожалуйста, кому все-таки стоит обращаться за процедурой ЭКО и почему мы должны лояльно, мы это общество, я подразумеваю, лояльно относиться к экстракорпоральному оплодотворению?
Обращаться нужно всем, кто больше года пытается естественным путем зачать ребенка, и это не получается. Надо идти не просто сидеть и чего-то ждать, а идти обследоваться.
То есть сразу с вас денег 100 тысяч и миллионов
нет,
не соберут?
Нет, за обследование с вас не возьмут много денег. Может быть, это все просто вам и не нужно будет ЭКО, вас просто подкорректируют, либо это какой-то будет там гормональный фактор, либо что-то, да? Это все делается.
А может, свечи зажечь нужно будет? Белье купить, да?
Может быть и так. И второе, что дети, рожденные с помощью ЭКО, ничем не отличаются от обычных детей, зачатых естественным путем.
Вот, друзья, надеюсь, вам так же, как и мне, было интересно. Спасибо большое. Говорим мы директору Европейского центра суррогатного материнства. Владислав Мельников был сегодня в эфире «Здорового разговора».
Спасибо.
Благодарим
вам.
«Здоровый разговор». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.